Вы прекрасно сами понимаете, что проблема свободы является одной из самых важных проблем, входящих в круг проблем антропологии. Так вот, с христианской точки зрения, что мы можем сказать по этому вопросу и на что обратить внимание в связи с этим? Ну, во-первых, надо вам сказать, что понятие свободы очень неоднозначно. Вот иногда оперирует этим понятием, а на самом деле слово-то одно, а содержание, которое стоит за ним, может быть очень различным. Так же, как коса – слово одно, а значений несколько. Так вот и здесь. Свобода – это понятие достаточно многозначимое. Я, по крайней мере, обращу ваше внимание на три таких разных смысла. Первый из них я бы назвал метафизическим пониманием свободы. Речь здесь идет о простых вещах, вернее, о простой вещи, о той свободе воли человека как образа Божия, свободе, характеризующейся наличием в человеке способности выбора, внутреннего выбора между добром и злом. Речь идет здесь не о том, правильно или неправильно он выбирает, ошибается ли или нет, а речь идет о фундаментальном свойстве человеческой природы – свободе воли. Эта свобода, с христианской точки зрения, является тем свойством личности, утрата которого приводит к полной деградации личности. По христианскому учению над этой свободой никто не властен. Ни люди, ни общество, ни демоны, ни сам Бог. Особенно звучит, конечно, последнее, страшно. Как это над свободой человека не властен сам Бог? Должен вам сказать, да, и это является одной из серьезных и важных истин христианства. Если бы не так, то в таком случае и спасение, и гибель человека были бы обусловлены Богом. А христианство говорит, Бог не может нас спасти без нас. Без нас, то есть именно без нашей свободы, без нашего произволения. Вот эта возможность внутреннего самоопределения личности перед лицом добра и зла является, повторяю еще раз вам, одним из самых фундаментальных свойств человеческой личности. Это первое понимание свободы. Есть второе понимание. Значит, первое, напоминаю, это метафизическое понимание. Это есть свобода воли. Есть второе, следующее понимание. Оно связано уже, это понимание, с возможностью реализации личности в условиях его жизни в обществе, в социальных условиях, в окружающем мире. Это, так сказать, речь идет о свободе действий уже человека. Можно назвать эту свободу внешней свободой. Если мы коснемся более узкого спектра, коснемся именно социальной стороны жизни человека, то мы можем говорить о правах человека или свободах человека. Но вы сами понимаете, что эта внешняя свобода не исчерпывается только правами. Права гарантируются в каждом государстве свои, в государстве или в обществе. На самом деле внешняя свобода шире. Она проявляется у человека в отношении к вещам, к природе, если хотите, к самому себе. Так что внешняя свобода достаточно широкое понятие. Но в нем наиболее, так сказать, актуальным вопросом современности является вопрос именно о правах человека или свободы. Вот эти два вида свободы, в общем-то, всем понятны. Все о них знают, все о них говорят. Христианство указывает на третий вид свободы. с христианской точки зрения самой важной. Речь идет о духовной свободе. Вот эта третья категория, духовная свобода, означает не что иное, как власть человека над своими страстями. Или то, о чем мы с вами только что говорили, о господстве ума над сердцем, над теми всеми страстями, как неукоризненными, так и укоризненными, тем более, господство ума. Но не просто господство ума. Господство ума тоже может носить различный характер. Мы, например, можем видеть это господство, определенное господство ума у аскетов и других религий. В христианстве это господство имеет особенное звучание, особенное содержание. Христианство, говоря о господстве личности над страстями, если хотите, прежде всего, говорит о величайшей страсти, о корне всех страстей, о гордости. Вот этого как раз элемента мы не находим, например, у буддийских аскетов, у аскетов веданты, вообще у аскетов индуистского направления, так же, как и у аскетов других, я скажу, вер и религии. Здесь мы, правда, вступаем в очень тонкую область. И вот должен вам сказать, что о борьбе с гордостью говорят аскеты и других вер. К сожалению, само понимание вот этих вещей, то есть понимание самой гордости, понимание смирения, имеет не тот характер в других религиях, в отличие от религии христианской, я бы сказал, православной. Так вот, как приобретается эта духовная свобода? Она приобретается правильной жизнью. Эта правильная жизнь приобщает человека к Богу, делает его созвучным Богу, подобным Богу, преподобным даже Богу. А апостол Павел говорит, где Дух Господень, там свобода. Поэтому апостол называет этого человека, свободного человека, новым, называет даже новым, в отличие от человека ветхого. Вы знаете эту терминологию. Живущего греховно называет рабом. Рабом чего? Страстей. То есть, когда ум, хотя и может и говорить сердцу, но будучи уже рабом похоти, становится исполнителем этих страстей. Человек, пребывающий в рабстве страстям, является действительно рабом. Апостол Павел, вы помните, как описывает это рабство. Я вам процитирую. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». Ну, это, по-моему, мысль всем понятна, не требует комментарии. Я бы хотел указать вам еще на очевидное различие между духовной свободой и свободой воли. В связи с этим обращаю ваше внимание на очень интересную мысль, ну, собственно, интересную, содержательную мысль Канта, всем вам известного философа. Я процитирую его. «Под свободой в космологическом, он так выражается, на самом деле метафизическом смысле, я разумею способность самопроизвольно начинать состояние. Свобода в практическом, то есть нравственном, духовном смысле, есть независимость воли от принуждения чувственности». он очень хорошо отмечает, он называет космологическую свободу, то есть то, что мы с вами назвали метафизической свободой, говорит, что это есть способность самопроизвольно начинать состояние. Очень важная мысль. Постоянно задаются вопросом, а что такое свобода? Почему человек вот делает вот так, а не иначе? Забывая о простой вещи, как только вы сказали «почему», вы уже исключили свободу. Свобода в том и состоит, когда человек действует не «почему», а от себя начинает ряд действий, как вот Кант и пишет, начинать состояние. Свобода – это есть способность, метафизическая свобода – есть способность начинать ряд действий не по причине каких-то внешних, сторонних на него воздействий, а именно потому, что я так хочу. Поэтому в одной и той же ситуации люди, разные люди, могут принимать совершенно разные решения, хотя даже на них действуют одни и те же факторы, внешние факторы. Ну хорошо. Вот указанные три категории свободы, они позволяют нам говорить о том, что является целью человека. Свобода воли – есть прирожденные свойства. Свободы внешние, с христианской точки зрения, хотя и являются очень желаемыми, но поскольку они всегда условны и относительны, они не могут быть целью сами по себе. Конечно, высшей целью является для человека, христианин это понимает просто, свобода духовная. Ибо только она действительно дает человеку возможность правильного поведения, правильной жизни, которая его жизнь делает наименее скорбной или бесскорбной. Кстати, интересное есть высказывание преподобного Марка Подвижника, который о духовной свободе прямо говорит. «Закон свободы читается разумом истинным, понимается деланием заповедей». Это из «Добротолюбия», из первого тома Марка Подвижника. Вот, поскольку, сами понимаете, вопрос о свободе тоже очень большой, я остановлюсь сейчас на вопросе, который, возможно, для нас с вами имеет особенно близкое значение. Речь идет о свободе церкви. Ну, всего мы не охватим с вами. Но вот свобода церкви, по-моему, вопрос, который нас должен интересовать. Ну, напомню сначала вам, что значит о церкви. Хотя вы уже хорошо все это знаете, но два слова я скажу вам в отношении понимания церкви. Церковь есть богочеловеческий организм, богочеловеческий, обращаю ваше внимание. То есть, или тело Христово, или единство Духа Святого, пребывающего в тех и только тех христианах, которые в своей жизни стремятся исполнить Евангелие. Вот что есть церковь. Это то тело Христово, которое является единством Духа Святого, действующего в тех христианах, которые стремятся исполнить Евангелие. Исполняют в разную меру. 30, 60, 100 крат, как сказал Господь в притче. Но этим обуславливается и степень причастности каждого человека к телу Христову. Вот это очень важно понять. Вот кто является членом церкви. Ну, прекрасно знаете, что это, так сказать, по существу определение. Поскольку есть и другое, и другая картина, или другая сторона понимания церкви. Напоминаю вам, всегда несовершенным выражением вот этого организма Христова является община во главе с епископом. Эту общину можно назвать по-разному. Это поместная церковь, это епархия, это, если хотите, всемирная церковь, или, говорим, вселенская церковь. Это община христианская во главе с епископом или с епископами. Это не имеет значения. Вот это видимое выражение человеческое, оно всегда несовершенно. Несовершенно в каком отношении? В том, что в ней, в этой церкви, пребывают христиане или люди различной степени причастности Духу Божьему. Кто является членом этой церкви? Все крещенные. Крестился человек, он член церкви. Независимо от праведности или порочности даже жизни человека. Вот что особенно трагично. Если он канонически не исключен из нее, не анафематствован, так, он является членом этой видимой церкви. Вы теперь понимаете, что он, будучи видимым, будучи членом этой церкви, может иметь разное участие в жизни этой церкви. Он может быть богословом, может быть священником, может быть иерархом. И соответствующим образом влиять на жизнь всей церкви, принимать решения и так далее. Что отсюда проистекает? Вы знаете историю церкви. Отсюда часто проистекали трагические вещи. Вот в результате того, что видимая церковь содержит в себе всех крещенных, и эти крещенные могут занимать различные, будем говорить, ответственные места и должности в церкви, то в ней, в этой любой поместной церкви, в любой внешней вот этой церкви, всегда сохраняется возможность деградации. Деградации вплоть до полного превращения ее в языческую организацию. Хотя бы и сохраняющую всю религиозную атрибутику. Такие процессы были в церкви, в истории христианства, извините меня. И теперь происходит самым интенсивным образом в христианском мире. Пример западных христианских церквей является в данном случае очень наглядной и яркой иллюстрацией. Чем может стать любая поместная церковь, то есть община, возглавляемая епископом, вот чем она может стать, когда в конечном счете в ней начинает преобладать не жизнь по Духу Божьему, а жизнь языческая. Поэтому целью и задачей каждой поместной церкви является стремление осуществить в своих членах полноту христианской жизни. Но должен сказать, что пока поместная церковь содержит неповрежденную догматическую веру, основы духовной жизни и каноническое устройство, так, то в ней пребывает Дух Божий, и она способна рождать христианина и вести его к пути спасения. Но эта способность, повторяю вам еще раз, может увеличиваться, а может уменьшаться в зависимости от того, в какой степени в данной церкви осуществляется, сохраняется истинное понимание христианства, то есть основ духовной жизни, основ веры, основ канонического устройства. Это очень, друзья мои, серьезный вопрос. Прошу вас обратить внимание, католическая церковь называется какой? По-гречески надо произнести – кафолической. То есть она называется какой церковью? Православной. Фактически православной. Вы знаете, наша российская церковь как именовалась? Греко-российская кафолическая церковь. По-западному было произнесено как? Греко-российская католическая церковь. То есть название одно. Значит, дело не в названии, а в содержании. Ну так вот, церковь, значит, по своему бытию богочеловечна. И вот отсюда в силу ее двух природностей мы можем говорить и о совершенно двух различных свободах церкви. Это очень важно. Церковь как незримое единство Духа Божьего в тех, кто имеет заповеди Христовы и соблюдает их, эта церковь, будем говорить, как незримое единство в Духе Божьем, она всегда свободна, независимо от того, в каких бы условиях она ни находилась. Христиан ко львам, как церковь свободна была или нет? Да, да. Чем была свободна? Все эти христиане поражали, если хотите, самих мучителей поражали чем? Своей свободой. Она, эта церковь, повторяю, как незримое единство Духа Божьего, не зависит от внешних свобод. Если хотите, для нее ничего не значат все права и все привилегии, которые могли бы иметь христиане. Имеют они эти привилегии и права или не имеют? Они внутренне свободны. Ей не страшны никакие гонения. Более того, эти гонения служат к ее еще большей славе. У Бальзака есть замечательное изречение. Он говорит, из всех посевов, доверенных земле, самый большой урожай принесла кровь мучеников. Очень красиво сказано и сильно. Так вот, значит, даже сами гонения, отсутствие этих прав, так они служат ее еще большей славе. Вот таковой церковь и была всегда. Однако, друзья мои, если мы будем говорить о церкви как реальности человеческой, как о видимой организации и общине, то мы с вами, естественно, сразу же можем говорить и о свободах внешних для нее. И эти свободы в данном случае не могут ничем отличаться от той свободы, которую может искать любая человеческая организация. Эти свободы регламентируются государством. И эти свободы могут называться как религиозные свободы. Значит, что такое религиозная свобода? Это свобода или право открытого исповедания своей веры, открытого совершения, если хотите, культа, то есть осуществления своих религиозных убеждений, как индивидуально, так и коллективно. Вот эта свобода открытого практического осуществления, собственно, она ничем в данном случае не отличается от важнейших социальных свобод и прав, или прав человека, которым, как я вам сказал уже, в современном мире придается совершенно исключительное значение. Я бы сказал, просто первостепенное. К этому есть причины. Причины очень, кстати, серьезные. Но вот в связи с этим я бы хотел обратить ваше внимание на две такие особенности этих внешних свобод. Первая из них заключается вот в чем. Любое право, которым обладает человек или та или иная организация, двусторонне. В каком отношении? Оно может быть использовано как в благих целях, в добрых, так и в злых. Например, вот информация или диффамация. Можно информировать о тех событиях, которые происходят, и все. А можно дезинформировать. Вы прекрасно это знаете. Можно так подать эти так факты, что у людей сложится совершенно противоположное впечатление. И мы знаем, что этим искусством великолепно обладают специалисты. Они получили свободу информации и занимаются свободой, занимаются дезинформацией. Не правда ли как? Так вот, оказывается, любое право, оно двустороннее. Это любое право. Оно может быть направлено как направо, так и налево. Во-вторых, на что обращаю ваше внимание, что права вот в этом юридическом смысле сами по себе еще совершенно ничего не говорят о самом главном для человека, ну и христианина, конечно, о духовной свободе. Юридические права совершенно не касаются этого вопроса. Для закона это безразлично. Он устанавливает только нормы, если хотите, проявления человеком своей личности в социуме. И больше ничего. Более того, стоит обратить внимание на факт. Катастрофическая буквально моральная и духовная деградация, которая сейчас является фактом в жизни современных цивилизованных обществ. Я говорю о Европе, об Америке. Прямо свидетельствует о том, что одной из главнейших причин этой деморализации является как раз фактически неограниченная вот эта свобода человека. Вообще, я вам скажу, что вот иногда спрашивают, что наиболее отрицательного можно было бы сказать о прошедшем столетии? С чем мы входим в третье тысячелетие? Что наиболее отрицательное? Я бы ответил, но это мое личное мнение, я бы ответил так. Самое беспокоящее, самое негативное, с чем мы подошли к третьему тысячелетию, является убеждение современных людей в том, что вот эта вот свобода, свободы, что эти права человека являются самым главным пониманием свободы человека. Я бы сказал так даже, что это ложное понимание свободы стало главенствующим, а можно даже сказать, единственным пониманием свободы. Под свободой разумеет только вот эта возможность, граница самопроявления. Вот что разумеется. И это стало основным. Поэтому мы видим массу негативных явлений, связанных с тем, что данная свобода рассматривается как первичное и необходимое условие должной жизни человека. Вот эти вот свободы, вот эти вот две, если хотите, две стороны, на которые я обращаю ваше внимание. Во-первых, что каждое право двустороннее, а во-вторых, что юридические свободы совершенно не касаются вопросов духовной свободы. Вот эти вот два понимания уже достаточно говорят об очень важном моменте, что внешние свободы не могут рассматриваться как безусловная и самодостаточная ценность. Это очень важно. Кстати, этот вывод прямо проистекает из христианского понимания человека и смысла его жизни. Мы только что с вами говорили, что христианская антропология зиждется на двух таких как бы симметрично расположенных или формально противоположных утверждений. На заданном, если хотите, богоподобном величии человека и данном, увы, столь глубоком повреждении его, что самому Богу пришлось прийти, чтобы прежде падший воскресить образ. Но вот эти вот соображения, мне кажется, позволяют нам с вами понять принципиальную христианскую позицию по отношению к свободам, то есть к правам человека, которые должны предоставляться обществом каждому человеку. Эта позиция заключается в своем существе вот в чем: что все условия социального существования человека, включая в первую очередь, может быть, свободы, никогда не могут рассматриваться в качестве самоцели. Или в качестве, если хотите, даже первичной цели. Они только средства. Средства, а не цель. Обращаю, друзья мои, ваше внимание на это. Повторяю вам еще раз. Сейчас эти свободы
всюду рассматриваются как самоцель. Речь идет только о правах человека и свободы. Вы посмотрите, вот сейчас в связи вот с этой с войной к нам приезжают западные эмиссары, и что их в первую очередь беспокоит? Не нарушается ли свобода человека? Когда вы хватаете преступника, так, вы, оказывается, нарушаете его свободу. Их не беспокоит о том, в каком состоянии находится человек, что он может даже сделать. Это все вторичное. Первичным являются вот эти права, внешние свободы. Вы теперь видите, что христианство в данном вопросе занимает совершенно другую позицию. Внешние свободы и права рассматриваются лишь как условия. Причем совсем не самые важные, совсем не самые главные, а только одни из условий. Чего? Условий, которые должны быть, может быть, для приобретения духовной свободы человека. Вот здесь христианство и мир решительно расходятся между собою. Для христианства первичной духовной свободы, для мира – внешние свободы. Для мира духовные свободы вообще, так сказать, лишние понятия, если хотите. Для христианства оно является единственно ценным. Раб, христианин – раб и может быть духовно свободным. Мир этого не понимает. Так вот, о чем хотелось мне теперь поговорить. Как же, если хотите, мы должны понять вот ту цель, которая для христианства является главнейшей? Что предполагает это понимание вот того нового человека, о котором пишет апостол Павел? Что из этого следует более конкретного в вопросе понимания внешних свобод и прав? Мы с вами подходим к наиболее, так сказать, важным вещам, которые нам нужно как-то с вами оценить. Я должен вам сказать, что в христианстве все вопросы, или почти все, оцениваются через призму, или иначе сказал бы, оцениваются с точки зрения одного критерия. Этот критерий – Бог есть любовь. Как только мы сказали, что Бог есть любовь, этим самым мы с вами сказали следующую глубочайшую истину о том, что основным, даже не основным, основным – это слава. Вот сказано, единственным, во, правильно, единственным, безусловным и абсолютным законом бытия нашего является любовь. Чем больше человек приближается в своей жизни к исполнению этого закона, осуществлению его, тем более он свободен и благ, и нов. Чем более он отходит от этого закона, нарушает этот закон, тем менее он свободен, тем более он страдает, и тем больше зло он испытывает на самом себе. Мы просто вот подчас не придаем значения этой величайшей истине, которой не знал и не знает этот мир. А в христианстве-то, христианство просто открыло нам вот эту величайшую истину. Поэтому мы делаем такой вывод. Только те права и только в тех границах достойны общественного признания и одобрения с христианской точки зрения, которые способствуют воспитанию в человеке истинной любви. Вы слышите? У нас есть критерий. Способствует это воспитанию любви вот, к человеку, к окружающему. Следовательно, эти права хороши. Хороши. В этих границах они хороши. Если они, напротив, способствуют, то есть легко поддаются, слишком легко поддаются искажению, или их слишком легко извратить, следовательно, они худы. Вы знаете, как, видите, какой критерий? Что с точки зрения христианской наиболее разрушает дух любви в человеке? Развитие страстей. Каков их корень? Напоминаю вам 3 С. Славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. Это Авва Дорофея. Вот они, трехрогий этот, как его назвать, не знаю, дракон, который, оказывается, порождает всю сумму зол и страданий, пребывающих в нашем мире. Эти три страсти в своем развитии, давая начало многим другим, убивают в человеке, убивают, слышите? На самом деле убивают в человеке то, что именуется любовью. Невозможна любовь там, вы слышите, что говорит христианство, где эти страсти культивируются, где славолюбие, страсть к славе, страсть к наживе, страсть к наслаждениям, там не может быть любви. Вот запомните, пожалуйста, это. Нас иногда спрашивают, в чем, так сказать, мы видим, что худого мы видим в том, вот то, что происходит. Говорим, закон, вы слышите, закон. Там, где культ этих страстей, там не может быть любви. А где нет любви, скажите, вам как, хотелось бы, чтобы не было любви? Где нет любви, там, следовательно, что есть? Противоположное. Любовь есть жизнь. Нет любви, есть смерть. Там смерть, уже потенциальная смерть, которая становится и реальной, неминуемо. Итак, критерием христианского понимания свободы является вот этот великий принцип, по которому мы можем оценивать, если хотите, все явления окружающей жизни. Отсюда мы, если хотите, можем опять обратиться к догматической постановке вопроса. Кто обладает абсолютной свободой? Бог. Это совершенно ясно. Он есть и абсолютная любовь. Абсолютная духовная свобода – это свойство Бога. Кто достигал духовной свободы? Святые, преподобные, очистившиеся, если хотите, от страстей. Кстати, напоминаю вам, очень удачное соотношение святости и свободы выразил блаженный Августин. Я не помню, говорил ему или нет. Но стоит еще раз напомнить, даже если говорил. Я вам, конечно, прочитаю по-латински. Перевод, думаю, вы не нуждаетесь. «Magna est libertas, posse non peccare, sed maxima libertas, non posse peccare». Велика свобода быть в состоянии не грешить, но величайшая свобода – не быть в состоянии грешить. Интересная мысль. Велика свобода быть в состоянии не грешить. Но величайшая свобода – не быть в состоянии грешить. Здесь мы касаемся очень такого серьезного, я бы сказал, вопроса. Одновременно и вероучительно-христианского, и, если хотите, философского вопроса. Каждый человек обладает относительной духовной свободой. Что? Вот это да! Так мы же только подошли к самому главному.
На самом интересном месте.
По-моему, мы с вами все-таки говорим о религиозной свободе. И отметили, что религиозная свобода по формальным признакам ничем не отличается от других свобод. И эта свобода заключается в праве открытого исповедания и практического осуществления своих религиозных убеждений, как индивидуально, так и коллективно. Об этом мы с вами говорили уже. И о том, что внешние свободы сами по себе, в том числе и эти религиозные свободы, не могут рассматриваться как безусловные и самодостаточные ценность. И вот в связи с этим мы обратили внимание на то, что ценностью является для человека воссоздание прежде
падшего образа. И свобода только в том случае может рассматриваться как положительное явление нашей жизни, когда она создает условия и способствует именно этому воссозданию образа в человеке, то есть созданию, если хотите, образованию нового человека. При этом мы обратили внимание на то, что основополагающим принципом понимания этого нового человека и отсюда основополагающим принципом понимания того, при каком условии свобода носит положительный характер, является не что иное, как любовь. Она в конечном счете придает тот смысл свободе, с которым может согласиться и который может принять христианское сознание. Мы с вами отметили также, что свобода сама по себе, она может качественно отличаться в своих различных проявлениях, что абсолютной свободой в конечном счете обладает только сам Бог, что относительной свободой обладает каждый, если хотите, человек, большой свободы достигли святые. Но при этом я вам приводил мысль очень интересную Августина Блаженного, который говорил о том, что велика свобода быть в состоянии не грешить, но величайшая свобода – не быть в состоянии грешить. Мысль очень интересная, которую, по-моему, следует, друзья мои, вам запомнить. И вот мы с вами пришли поэтому к той мысли, что свобода оказывается тогда велика, как истинные положительные свойства, когда она осуществляется, привожу слово в кавычках, в границах любви. Где нет любви, там из свободы мы видим, свобода превращается в карикатуру, превращается в произвол, неминуемо. Только в границах любви она становится тем положительным свойством, которое может рассматриваться в христианстве и рассматривается, конечно, им как свойство, драгоценное свойство, возвышающее личность на уровень подлинного образа Божия. Вот это, друзья мои, очень важно. Свобода же, неограниченная любовью, страшна. Она почему страшна? Потому что если где нет любви, там, значит, господство страстей. Это же нужно понять. Друзья мои, это очень важные моменты, на которые вам придется обращать внимание. Где нет любви, то есть где христианской любви, естественно, то есть где нет самоотдачи, где нет победы над эгоизмом, так, там, следовательно, мы находим культ страстей, культ эго. А страсти всегда, это, если хотите, формула, страсти всегда безумны. Они всегда разрушают человека, калечат его, губят его, приносят ему страдания и, в конечном счете, смерть. Вот это в высшей степени важная мысль, которая совершенно не понимается мирским, нехристианским сознанием. Только там, где любовь, а любовь возможна только там, где чистота сердца, любовь рождается постепенно по мере очищения человека от страстей. Там, где любовь, там свобода становится именно свободой. Где нет этого, там мы видим насилие. И вот, кстати, в связи с этим обращаю ваше внимание на очень интересную книжку Шафаревича. Может быть, вы слышали «Социализм как явление мировой истории». Если хотите, социализм всю историю о чем говорит? О свободе. Свобода, равенство, братство. Социалистические идеи, они присутствуют очень и очень давно. Только в эпоху вот французской революции она выкристаллизовалась вот в этой вот формуле. Так? Так вот он показывает на истории социализма, как явление мировой истории, показывает, к чему он, социализм, всегда приводил. Он констатирует просто факт.
чему всегда же приводил социализм? К тоталитарному режиму. Это поразительная вещь. Он, конечно, не знаком, вот, к сожалению, не знаком вот с этой христианской идеей. Только он бы показал, в чем причина этого. А причина все та же. Там, где нет борьбы со страстями, на светском языке своим эгоизмом, там неминуемо господство страстей превращает человека в чудовище. Итак, оказывается, свободен только тот по истине, с христианской точки зрения, кто приобрел свободу внутри себя. Внутри себя. Кто свободен душой, хотя бы и не был свободен телом. Свобода тела, вот телом, понимаете, это не просто организм, я говорю, а вот эти, вся совокупность внешних свобод. Вся совокупность внешних свобод – это явление вторичное. И в этом смысле, если хотите, даже второстепенное. Первостепенная задача человека и то, что именно делает человека человеком, это внутренняя его свобода. Свобода от чего? От всех видов зла, от господства страстей. Вот, если хотите, это наш христианский основополагающий тезис, без которого, собственно, мы не можем надлежащим образом говорить с представителями других мировоззрений. Поэтому подмена идеи духовной свободы идеей свободы похотей. Вы слышите? Подмена идеи духовной свободы свободой похотей, да, убийственна. И мы видим, что она сейчас является поистине знаменем нашего времени. Более того, мы можем прямо сделать вывод. Причина всех тех нестроений, которые существуют в социальной действительности сейчас каждого государства, каждого общества и в мире в целом, причина именно в этом заключается, вот в этом величайшем обмане. Я рискую говорить даже так, потому что есть идеологи, которые именно это понимают прекрасно и внедряют в человеческое сознание эту идею свободы похотей, свободы страстей. Как-то задали вопрос, как бы вы оценили, что самое негативное можете отметить вот, за прошедший период, с чем мы пришли к третьему тысячелетию? Ответ – торжество буквально вот этой идеи лжесвободы в современном мире. Это самое печальное, с чем пришло человечество к началу третьего тысячелетия. Торжество вот этого обмана, этого искажения, этого извращения великой ценности свободы. Карикатуру представили? Мне все время вот возникает такая ассоциация. Может быть, видели фильм «Крестоносцы»? И когда там этому... Это по роману Сенкевича. И там украли дочь, по-моему, крестоносца у одного пана. И потом он туда пришел, и ему вместо дочери вывели какую-то сумасшедшую девицу. То есть карикатуру на дочь. И помните, что он там началось тогда? Ну, неважно, двуручный меч это у него был в руках, и он начал там рубить всех. Но это вопрос другой. Вот эта карикатура объявлена свободой. И это является знаменем нашей эпохи. Дьявольская, я бы сказал, свобода. Подмена свободы. Вот с чем мы пришли к третьему тысячелетию. Вот то, что сейчас я вам говорю, учтите, друзья мои, это совершенно противоречит представлению современного мира. Посмотрите, на что направлена сейчас свобода. Что все требуют? Что? Свободы страстей, свободы похоти. Снимает даже юридические ограничения с очень многих вещей. До недавнего времени многие вещи считались преступлением. За это судили, за извращение. Знаете, вот такие половые извращения. Сейчас, пожалуйста, вам это все даже юридически снимаются ограничения. Более того, в христианском сознании, христианских церквей, которые называют себя христианскими, объявляются эти так называемые лже-браки и свободы подобных вещей. Я вам говорю, в Австралии на конференции целое пленарное заседание было отведено вот этим вот лицам, которые сидели часа полтора на сцене, значит, жаловались на то, что вот многие церкви их не принимают, не признают, не дают им рукополагаться, не венчают их и так далее. Срам! Почти вся ассамблея встала и аплодировала по окончании этой мерзкой сцены. За исключением кучки вот, православных, там, не знаю, кто еще, некоторые. Вот до чего докатилось человечество. Все это свобода. Чего свобода? Кто из бандитов не хочет свободы? Делать все, что он хочет. Кто из преступников не хочет свободы? Это понимаем. Как только касается свободы похоти и страстей, этого мы закрываем глаза. Не понимаю. И кричим на весь свет. Борьба со свободой, ограничение свободы. Кстати, это вот в очень большой степени относится к свободе прессы, к свободе информации, вот, телеинформации и так далее. Во что превращается? Посмотрите, что дает лжесвобода. Один пример вам только. Знаете, на Западе статистика – это, знаете, самая большая, так сказать, святыня нашего времени. Так вот, в Америке к 18 годам, я не помню, говорил вам это или нет, к 18 годам человек может уже видеть более 150 тысяч преступлений, убийств, насилия и так далее. Среди них 25 тысяч только убийств. Это что за свобода? Простите. Чему воспитывает человека? Чему? На что его ориентирует, скажите? Вот мое личное убеждение, я вам скажу, что самым величайшим злом, с которым мы входим в эпоху третьего тысячелетия, это культ вот этой свободы. Культ настоящий. Если хотите, это не что иное, как есть уже осуществление сатанизма в современном мире. Он, зло, требует себе свободы и достиг. Я не помню, говорил ли вам об идеях равенства и равноправия. Говорил я вам? Нет. Вот эти вещи также надо иметь в виду, поскольку они касаются как раз очень близко религиозной свободы как таковой и сопряженных с ней свобод. Ну, чтобы вам показать, о чем идет речь, я приведу вам, пожалуй, два примера. Я говорю о равенстве и равноправии, что это вещи различные. И прошу обратить ваше внимание, поскольку вещи очень серьезные. Эти примеры могут вам показать нечто очень важное. В демократическом государстве, демократическом, все люди равны перед законом, не правда ли? Все имеют равные права, в смысле равные свободы. Все свободны, все могут быть избранными и избирать другого. Имеют, известные, в общем, свободы имеют. Но, обратите внимание, тот человек, за которым стоит большинство, за которого проголосовали большинство, и который таким образом будет выражать точку зрения этого большинства, получает значительно большие свободы, чем все прочие. Вот, избрали президента. Сколько там было? 11 или 12 законов человек? Ну, неважно. Он теперь обладает неизмеримо большими правами, чем все прочие. В частности, все те его бывшие соперники по выборам. Он имеет больше прав, чем кто-либо. Он может назначать там премьера, министров. Да, он с собой носит этот чемоданчик, там, с этой ядерной кнопкой и так далее. То есть обладает такими правами, которые не обладает ни один человек. С точки зрения формальной, мы что должны завопить? Нарушение прав человека. Почему это Путин обладает большими правами, чем я? Отвечаю. По очень простой причине. Потому что за него 50 там, с лишним процентов проголосовало, чтобы он обладал этими правами. Оказывается, неравноправие. Вы слышите? Очевидное же неравноправие, правда? Оно, это неравноправие, обусловлено в демократическом государстве чем? Тем, что большинство предоставляет ему эти права. Ему, а не кому-либо другому. Формальное неравноправие, оказывается, соответствует существу равноправия в том государстве, которое именуется демократическим государством. К чему я это, друзья мои, говорю? Вот эта оценка, я бы сказал, эта констатация и факт, имеет очень большое значение в вопросе, который связан с религиозными свободами. Вот группа верующих, в которой насчитывается, допустим, 100 человек. Так? И вот другая группа верующих, в которой насчитывается 10 миллионов человек. Они же равноправны все? Да, конечно. Они должны обладать равными свободами? Да, конечно. 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 Ну-ка, давайте подумаем. Что это означать должно практически? Оказывается, мы только что сейчас уяснили, что это должно означать в демократическом государстве, где большинство там с необходимостью для того, чтобы государство было государством целостным, единым и структурно организованным, там должно иметь большинство и прав, хотя все одинаково свободны. То есть я хочу сказать, что 10 миллионов верующих могут и должны, естественно, обладать большими правами, чем 100 человек. Ну, возьмите парламент. Иногда победа обеспечивается чем? Одним лишним голосом. 51 за, 49 против. И 49 должны смириться. Закон принимается. И никто не говорит, что здесь неравноправие, что здесь попрание свобод граждан и так далее. Никто не говорит. Таков демократический принцип существования. Так и здесь то же самое. Когда мы говорим о равенстве свобод, понятно, все свободны одинаково. Когда мы говорим о правах, сразу должны соотносить эти права с тем, где большинство, где меньшинство. Вы знаете, один повар готовил, говорят, прекрасные котлеты. Пополам. Один конь, один рябчик. Представляете, конина с дичью. Пополам. Целиком целого рябчика брал. И целого коня брал. Котлеты получались изумительные. Так вот, я почему это сейчас говорю? Что во всех, кстати, демократических государствах, кроме Америки, может быть, там вообще, знаете, это новые государства, а, например, во всех европейских государствах отдельные церкви обладают большими правами при равенстве свобод, чем другие. В Австрии, я не помню, там, по-моему, 6 церквей обладают этими большими правами. В Финляндии, например, 2 церкви. Лютеранская и православная, хотя там сколько угодно сект, так сказать, религий, очень так же много. И ни у кого не вызывает это никаких недоумений. Нигде не вызывает недоумений. Молчит американский, как и Сенат, и этот Конгресс. Как только России касается, ведь десятки миллионов православных и сотни человек какой-то секты, так поднимается шум и гам, нарушение свобод. Ничего подобного. Какое нарушение? Да, с полным правом православие может требовать, с полным правом, если государство демократическое,
имеет право требовать больше в себе прав, чем другие по численности меньшие религии. Каких, например? Большее право, например, в эфире, вы слышите? По телевидению, там, по радио. Право преподавания в школах, в университетах, преподавание православия и так далее. Вы слышите? Имеет право, если государство демократическое. Почему? По принципу большинства. Вот это сам по себе, вот этот момент, он очень важен. И я думаю, он очень интересный. Что воля большинства определяет и большее количество прав. Таков принцип демократического общества. А вот другой пример. Может быть, он еще более прояснит ситуацию, очень важную. Представьте себе, что какая-нибудь богатая секта, очень богатая, скупив, слышите, скупив в демократической стране N все средства информации, начала бы свободно вести пропаганду идей, там, моральных принципов, убеждений, совершенно чуждых этому народу, этому демосу. Почему бы она смогла это сделать? Исходя вот из того лживого понимания принципа демократии, что все равны, а эта секта всего насчитывает там 100 человек, но зато у нее миллиарды. Что это было бы интересно, вот с точки зрения демократии, вы слышите, демократии, власти народа, что это было бы, осуществление действительно демократии, когда какая-то группа захватчиков, так именно захватчиков, скупив все средства информации, начинает выливать на весь народ то, что противно его убеждениям, что противоречит его религии и его взглядам. Что это было бы? Причем почему? Только потому, что имеет деньги. Вы слышите? Власть не демоса. Вы слышите? Не народ выбрал этих 100 человек для того, чтобы они вещали на всю страну. Нет, нет. Не народ, а деньги. Совершенно очевидно, что именно демократии, власти народа здесь нет. И вот здесь, друзья мои, вы видите ключик, которым открывается вот этот ларчик современной лжесвободы. Вы видите, например, что у нас творится? Кто более всего обладает свободой вещания? Кто? Тех, у кого деньги. Деньги. Я в связи с этим хочу сказать, что имеет право, имеет большие права вещать страну и народе те, кого народ выдвигает. Пожалуйста, вот, например, Думу избрали, какая бы она ни была, нравится, не нравится, избрали. Там получили голоса вот эти народные. Вот они, эти народные избранники, и то в соответствии с процентным отношением и могут иметь соответствующее время вести там пропаганду по телеканалам, там радиоканалам и так далее. Они. Их избрал народ. Вы слышите? Их избрал народ. Это власть народа. А здесь кто вещает? Заезжий миссионер, у которого тугой кошелек? Только поэтому? И только поэтому он обладает большими правами, чем национальная религия. Допустим, православие здесь, или мусульманство еще где-нибудь там, или буддизм где-то такое, неважно. Неважно, чем национальная религия. Вы слышите, какое извращение демократического принципа? Поймите секрет. Сейчас нет демократии в мире, а есть плутократия. Плуто значит богатство. Плутократия. Очень ловко подменили демократию плутократии и объявили ее демократией. Вот эта вот идея, мысль о различии свобод и прав очень важна, друзья мои. Вот интересно, в этом отношении замечание очень известного общественного и церковного деятеля начала 20 века генерала Киреева. Он, кстати, принимал активное участие в диалоге со старокатоликами. И вот его замечание любопытное. Вот говоря о царских манифестах 1905 года, давших полное равноправие всем инославным в России, инославным и иноверным, то есть всем религиям в России царь дал Николай II в 1905 году, полные равные права, попался на этот обман, на ловушку. Он писал, генерал Киреев, царь не видит, не понимает того глубокого изменения, которое его законы о равноправности в вере внесли в нашу жизнь. Он смешал равноправность с свободой. Против свободы никто не возражает, но равноправность в пропаганде – совершенно иное дело. Вы поняли всю силу его замечания? Против свободы никто не возражает. Пожалуйста, веруйте. Пожалуйста, исполняйте свой культ. Но равноправность в пропаганде – это совсем другое дело. Маленькая, если кучка, рябчик, будет иметь те же права, что имеет гигантская масса населения, это будет вопиющее неравноправие. Представьте себе, что этой кучке 100 человеком и 100 миллионам дали бы одинаковое количество пищи. Вам поровну, пожалуйста, все. Вот так, мешочек вам и мешочек вам. Равноправно? Да, извините, а как же вы хотите? Нет. Это как раз попрание равноправия. Вы видите, друзья мои, я вам все подчеркиваю эту мысль. Поймите это. К сожалению, это обман, который сейчас царит буквально в современном цивилизованном мире. Открытый обман. И особенно большое давление производится этим обманом на нашу страну. Религиозный плюрализм. Все должны обладать равными правами. Да. Вам мешок на 10 человек, вам мешок на 10 тысяч человек. Да. Кушайте на здоровье. Нет, это не равноправие как раз, это обман. Ну, хорошо. Продолжим еще немножко о христианской, так сказать, о религиозной свободе и о христианском ее понимании. Ну, я не буду вам уж повторять слов Священного Писания. Апостол Петр как вот обличал он этих проповедников внешней свободы, забывших о свободе внутренней. Ну, вы сами... Ну, замечательные слова. Немножко хотя бы. «Ибо, произнося надутое пустословие», замечательно, «надутое пустословие», «они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Можно оказаться рабом свободы, рабом Божьим, рабом любви. Понимаете, что это за рабство, рабом любви, да? Это только в переносном смысле. А можно оказаться действительно рабом злых похотей. И тогда наступает беда для человека. Не случайно апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Ну, хорошо. В конце концов, свобода, понимание свободы, все ориентируется на благо, конечно. Ведь почему речь идет о свободах? Потому что речь идет о благе человека. Благо мы ищем. И свобода рассматривается как, может быть, первичная, одна из первичных необходимостей в достижении этого блага. Так вся суть вот и в том, как понимать благо. С языческой точки зрения – хлеба и зрелищ. И мы знаем, к чему приводит это благо. С христианской точки зрения – благом является все то, что уподобляет Богу, уподобляет Христу. То есть благом является
вот эти вещи мы привыкли, но действительно заповеди. Заповеди не в смысле как предписание, а заповеди в смысле как свойство, свойство здорового человека, нового человека. Кстати, с этой мыслью по существу в самой, правда, хотя бы элементарной форме согласны ведь все. Вы посмотрите, нет ни одного правительства, ни одного государства, где бы не запрещалось убийство, например, грабежи, насилие, правда? Воровство, подкупы. Всюду запрещается. То есть все понимают, что это не благо. Хотя для определенной кучки людей это благо. Для тех, кто совершает эти грабежи. Однако в чем ошибка вот этого мирского сознания? В том, что они, запрещая вот эти грубые вещи, совершенно не видят. Ну, совершенно не видят. Что порождает их в человеке? Ведь не с неба же сваливаются эти все деяния. Почему человек их совершает? Об этом не задумывается. Но посмотрите, что творится на стадионах и на этих концертах вот этих всякой музыки, рок-музыки. Что, до чего там доходит дело? До драк, убийств. Я не знаю, до каких сцен. Извините, что порождает. А это культивируется. Рок-звезды собирают, я не знаю, какие массы людей. Снимают самые большие концерты и стадионы. Все это культивируется. Это, более того, объявляется культурой, объявляется духовностью. То есть мирские не понимают, просто это поразительная слепота, не понимают, что они срезают вершки и обильно поливают и удобряют корешки. Да как же тут можно бороться с сорняками, когда вы их обильно удобряете и поливаете, культивируете? Не могут они посмотреть в суть вещей. Не понимают, что идолы, которыми являются по Аве Дорофею славолюбие, сребролюбие, сластолюбие, что эти идолы, будучи культивируемы, не могут не привести какого угодно рода преступлению. Самого разнообразного. И таким образом человечество станет перед чем? Только двумя способами можно победить тогда преступление. Двумя. Или тот, который предлагает христианство, обращаясь к внутреннему человеку и обращаясь к правильной христианской жизни. Или другой путь. Первый – это путь Христа. Или другой путь. Такой дисциплины, такого, лучше сказать, режима тоталитарного, когда никто бы не пикнул из строя на шаг, тот же расстрел. Вот тут достигается колоссальная дисциплина. Преступление кончается. За счет чего? Абсолютного рабства. Это путь Антихриста. Современная европейская цивилизация на Западе и на Востоке с потрясающей прямолинейностью, утверждая и культивируя свободу плоти, свободу похоти, фактически совершенно игнорирует свободу души человеческой. Все обращено внимание на плоть. Провозглашая свободу страстей открыто и решительно отвергая идею христианской любви, эта цивилизация все очевиднее вводит современные народы в последний круг смерти. Да-да, именно смерти. Потому что в конечном счете все современные кризисы, в том числе и экологические, своим источником имеют именно абсолютизированную внешнюю свободу, которая совершенно утратила понятие греха. Нет в этой свободе понятия греха. Отсюда рождается произвол, и самое безжалостное отношение ко всему. Вы слышите? Там, где нет греха, рождается действительно произвол и безжалостное отношение ко всему, к другому человеку, к другим народам, к окружающей природе, ко всему. Это, так сказать, естественная мысль. Полное пренебрежение к нравственным отсюда законам и нравственным принципам. Это в конечном счете свобода вседозволенности. И эта свобода вседозволенности приведет к абсолютному рабству. Кстати, нужно иметь в виду, что внешняя свобода, вот эти внешние свободы, легко продается, слышите, продается за самый элементарный комфорт. Вот один из современных писателей очень справедливо писал, я процитирую вам, сказал о нашем времени: «Повсюду в мире умирает свобода, политическая, экономическая и личная. Без свободы жить легче. Все больше людей охотно отдают свою свободу в обмен на удобную и спокойную жизнь. Не нужно принимать какие-либо решения. Меньше ответственности». Меня почему-то более всего трогает: не нужно принимать какие-либо решения. А действительно, очень многие люди ищут, где бы найти того, кто бы за меня принимал решения. Сплошь и рядом. Касаясь нашей религиозной действительности, это особенно широкий, я бы сказал, факт. Люди буквально ищут, кто бы за них принял решение. Посмотрите, все секты, на чем они построены? Именно на этом. За них принимаются решения. Псевдостарчество у нас, в нашей, увы, даже православной действительности, на чем основано? Как хвостом бегают за кем, кто бы за них принял решение. Вот это вот действительно одна из психологических бед, если хотите, нашего времени. Этот отказ от свободы, он вполне в то же время закономерен. Потому что страсти, получая свободу, ведь порабощают человека, вы слышите? Человек страстный, он порабощен же. А порабощенный – это кто такой? Это сластолюбивый, эгоистичный человек. А сластолюбивый очень легко продаст и свое первородство за чечевичную похлебку. Это, так сказать, элементарный факт. Картины подобных сделок сейчас сколь угодно можно встретить всюду. Вот поэтому Иоанн Богослов и предвозвещает это всеобщее и добровольное рабство. Он пишет: «И поклонятся ему все, живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни». Еще бы не поклониться. Известный русский мыслитель Иван Аксаков, оценивая развитие Европы, писал в свое время, пророчески писал. Я, по-моему, эту цитату вам уже зачитывал не раз, но еще раз зачитаю. Она очень сильна и впечатляющая. «Прогресс, – писал он, – отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом. Цивилизация завершается одичанием. Свобода – деспотизмом и рабством. Совлекший в себя образ Божий, человек неминуемо совлечет, уже совлекает в себя и образ человеческий, и возревнует об образе зверином». Мне кажется, что современность как нельзя лучше подтверждает истинность его слов. Даже и говорить нечего. Если уже свободный объявляет сатанизм, то что говорить о прочем? Сатанизм, который открыто заявляет, что принципом его веры является совершение зла. Зла. И это, тем не менее, является дозволенной религией. О чем тогда говорить? Мы дошли до уродства. И ожидать от этого уродства что-нибудь положительного очень, очень, мне кажется, трудно. Мне кажется, что мы должны понять, что внешние свободы, не мы, я говорю, современный мир, должен понять, что внешние свободы не могут быть самоцелью. Они, с точки зрения православного человека, лишь одно из возможных, но даже не обязательных условий достижения главной, если хотите, цели христианской жизни – свободы духовной. И если хотите, эти внешние свободы должны быть всегда ограниченными, чтобы быть действительно полезными. Ну, впрочем, мы и так прекрасно знаем, что эти внешние свободы никогда и не бывают безграничными. А вот господствующий в современном мире принцип «свобода ради свободы», то есть приоритет свободы над всеми другими ценностями человеческой личности, и в первую очередь приоритет над любовью, оказывается своего рода наркотиком, которым губят и который губит все большее число людей. Свобода ради свободы – это наркотик. Без христианского вот, духовно-нравственного критерия нет никакой реальной возможности правильно решить вопрос о внешних свободах. То есть о том, каковы они должны быть, и в какой мере они должны приниматься. Этот христианский критерий какой? Примат любви, вот этой жертвенной любви, над всеми другими ценностями человеческой жизни. Поэтому только в ключе любви и возможна оптимальная реализация всех тех прав, которые необходимы человеческому обществу. Ну хорошо, друзья мои, это вот те некоторые соображения, которыми мне хотелось поделиться с вами по одной из самых насущных тем современности. Бердяев, на мой взгляд, был глубоко неправ, когда провозгласил примат свободы над бытием. Что такое примат свободы над бытием? Речь идет не о существовании, когда он говорит «над бытием», а речь идет о фундаментальной истине. «Аз есмь сый», – сказал Бог. И первичность свободы в этой сфере означает не что иное, как примат свободы над высочайшей ценностью того, кто есть сый, над высочайшим свойством того, кто есть он, над любовью. В этом принципиальная, я бы сказал, роковая ошибка Бердяева. И я вам скажу, в этом, именно в этом, и по этой причине Бердяев для западного человека стал своего рода выразителем православия, идеологом, гением. Именно это более всего пленяет западного человека, который, к сожалению, увы, совершенно не понимает вот тех православных установок, о которых мы с вами говорили. Для Запада нет этой идеи. Это очень печально. А сейчас вы сами понимаете, насколько сильна пропаганда западных идей в нашем обществе. Мы должны противопоставить ему вот эту великую идею любви, которая превыше всего. В любви только истинная свобода. Нет любви – нет свободы.